В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередная программа межсезонья. Мы выходим уже в конце июля. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте.
На носу старт чемпионшипа. Через неделю уже. А в воскресенье пройдет матч за Community Shield между Лестером и Манчестер Сити. То есть мы уже находимся на носу. Все уже здесь, прямо в руках.
Российская премьер-лига вообще уже началась?
Да, я не в курсе. Я не смотрю российский футбол, к сожалению. Но в Англии все же как обычно. Правительство все разрешило, все хорошо, ковида нет. Но клубам сказано, что всех надо провакцинировать. Мы уже это обсуждали, эту тему. Она получила дальнейшее развитие. Значит, есть такая ассоциация профессиональных футболистов в Англии, которая выполняет роль профсоюза. А как мы знаем, все профсоюзы выступают против обязательной вакцинации. Я не знаю, по каким причинам. У вас есть какое-то объяснение? Как это таким образом получается?
Профсоюзы просто традиционно они занимают позицию, что если вы чего-то требуете от работников, то вы должны, то это повод с вас что-то получить. Поэтому ну, профсоюзы, они, я думаю, что они не принципиально против вакцинации, а просто используют это как переговорный аргумент.
Да, но переговоры идут вокруг того, что во все контракты клубы хотят включить пункт об обязательной вакцинации. Этого ничего еще, естественно, она уже началась, и некто Фабиан Дельф уже разместил антипрививочный пост в Инстаграме. И дискуссия уже в полный рост идет, можно, нельзя. В Англии есть тоже лагерь антипрививочников, которые, естественно, немедленно оживились. И, собственно, мы на Фабиане Дельфе все и проверим. Я специально пометился, что за товарищем надо следить. Потому что я думаю, что через какое-то время, может быть, не сразу, не сначала, но через какое-то время, там, допустим, в октябре месяце, играть будут только те, кто привился. И я хочу посмотреть, будет ли он играть. Все-таки Дельф играет в Эвертоне. Там он более-менее должен выходить на поле как-то. Вот я хочу посмотреть. Если в октябре он будет играть, значит, он тоже привился. Как ни крути, все равно есть проблема, связанная с тем, что английское правительство очень туго понимает, что оно делает. Оно сняло все ограничения. В Англии немедленно поросло количество заражений. И на сегодняшний день в Англии больше заражений, чем в России. 31 тысяча, в России 25. Чемпионшип начинается через неделю. Никто не понимает, как туда пойдут зрители и пойдут ли они вообще. Потому что на этой неделе отменено минимум, я, может, и больше, но минимум 6 товарищеских матчей. В том числе сегодня 2 между разными командами. Из-за вспышек ковида в командах, внутри команд. Поэтому мне бы казалось, что есть логика в том, чтобы, ну, давно надо было это сделать. Про ковид-паспорта уже АПЛ говорила в мае, и правильно делала. Что надо было уже все сделать это с ковид-паспортами, и можно было бы более-менее как-то существовать нормально. Заодно хочу сказать новость не футбольную, но компания Netflix, которую все мы с вами смотрим какие-то фильмы, ввела обязательную вакцинацию для актеров и сотрудников, работающих на съемочных площадках. То есть, если ты хочешь сниматься и там работать просто в съемочной команде кем-то там, оператор, я не знаю, режиссер, все должны быть привиты, и все. Не хочешь, значит, на твое место берут другого. Ну, Netflix проще, наверное, да, режиссера взять на сериал, уж тем более актера, чем Эвертону заменить Дельфа. Ну, в силу понятных ограничений.
Вопрос, ну, так сказать, звездности состава. То есть, как у звезд первой величины в Голливуде, наверное, даже меньше, чем профессиональных футболистов в Англии.
Наверное, да, наверное. Но со звездами, видимо, отдельно поработают, там пообещают им что-то, и все, и за лишнюю сотку тысяч, там, 2-3-5 привьют, и все. Я к тому, что тенденция однозначная абсолютно идет во всем мире. И у футболистов шансов соскочить нет. А самое главное, что их нет, соскочить у зрителей. Ваш клуб, Алексей, Челси, сообщил сегодня, что люди, желающие посещать домашние матчи команды, должны быть или полностью вакцинированы, или иметь QR-код с отрицательным тестом на ковид.
Ну, и это... причем Челси, по-моему, не первый клуб, который...
Первый и пока единственный.
Ну,
из клубов АПЛ.
Возможно, из АПЛ, потому что я вот не помню, кто конкретно и даже в какой стране, но сообщение о том, что какой-то клуб уже объявил, что на стадион будут пускаться только привитые, это в общем, объявили. Там даже не было сообщения, что или с отрицательным тестом, просто только привитые.
Это объявил Тоттенхэм на товарняк на 8 августа, сказал, что мы будем проверять все эти фасилити. Но про АПЛ они ничего не говорили. Это же связано с абонементами немедленно, а на этот товарняк они продают матчи, ну, билеты отдельно. А с АПЛ не так просто все это, потому что там же с абонементами все связано. И что? Ты купил абонемент, значит, дальше что? Дальше ты должен быть привит. Траст болельщиков Челси, естественно, профсоюз начал, поднял бучу и сказал, что люди, которые, значит, не привиты, им нужно вернуть деньги за билет. За сезонный абонемент, который они купили. Я не знаю. Нет, ну хорошо, если я антипрививочник, то да, и готов отказаться от похода на футбол, на свою любимую команду. Ну окей, но я думаю, таких очень мало. Очень мало. Из владельцев сезонных абонементов, которые готовы. Да? Для начала же это полурелигия. Для них это отказаться из-за того, что ты не пошел, не укололся, когда уже 60% в стране уколото. Ну, это, я не думаю, что это массовое такое примет движение. Но, тем не менее, просто сам факт того, что правительство сказало, что с 1 октября все должны быть там привиты зрители, а Челси сказал, что нет, давайте-ка мы с самого начала чемпионата это сделаем. Это разумный ход на самом деле. Зачем это тянуть до 1 октября? Давайте начинать это делать все сейчас. Все равно других опций нету. Нету, друзья мои, нет других опций. Все непривитые будут поражены в правах. Это реальность. Неважно, хорошо это, плохо, не имеет никакого значения. Имеет ну, значение, что...
в правах, а ну, скорее всего и в здоровье, и в правах.
Ну, в здоровье-то они сами себя поражают. Их тут никто не трогает. Они сами ходят, заражаются, ложатся в больницы. И это они самостоятельно исполняют.
Тут прочитал забавную шутку. Ну, хотя степенью забавности зависит от серьезности отношений к пандемии, но тем не менее, что антипрививочники, которые говорят, что они не желают участвовать в эксперименте, не понимают, что они все равно в нем участвуют просто в качестве контрольной группы.
Безусловно. Группа эта очень большая, но тем не менее, без сомнений. Существует действительно эксперимент, одни участвуют в одном, другие в другом. И все. Ну, давайте с ковидом закончим, начнем с футболом, но опять же с околофутболом. Я изучил на этой неделе первый документ правительственной комиссии, как мы ее называем, по отъему клубов у хозяев. Промежуточный документ. Я на самом деле удивлен, что комиссия сообщает, что она даст свои рекомендации правительству только осенью. Я извиняюсь, 30 ноября – это тоже осень. То есть я думал, что уж поскольку вопрос горячий и такой, ну, вызвавший всеобщую такую бучу и общественный интерес большой, я думал, что они пошевелятся. Нет.
А я вам говорил, что все замотают.
Нет, да не в том, что замотают, а в том, что взять время там.
Замотают, а потом ограничатся какими-то полумерами, чисто символическими.
Наверное. Значит, сейчас я вам чуть-чуть оттуда почитаю текстов, чтобы мы с вами поняли, к чему все идет. Алексей, вы знаете слово «custodians»?
Да.
Ну, как бы вы его перевели?
Сложно.
Хранители ценностей, да, каких-то?
Повторители, да.
Да, что-то вот такое. В Англии распространенное слово. Значит, итак, первый текст оттуда. Следующий. Футбольные клубы – это необычный бизнес. Они играют критическую социальную, гражданскую и культурную роль в своих локальных комьюнитис. и они должны быть защищены. Иногда от своих же владельцев, которые, внимание, которые на самом деле являются простыми временными хранителями актива комьюнити. Понимаете, да, что имеется в виду? Что условно стадион и команду, если ты в Оксфорде, там, Оксфорд Юнайтед, владеешь, иностранец, то ты никуда ни стадион, ни команду оттуда не унесешь. И стадион и команда останутся на этом месте, что, кстати, тоже не факт, как мы знаем. Были прецеденты, когда команды переезжали, там Уимблдон поехал, превратился в МК Донс там и так далее. Но тем не менее, хозяева воспринимаются не как хозяева полноценные, собственники, а как временные хранители активов комьюнити. Это важный момент. Их надо проверять, значит, надо следить за их поведением. И не должно быть никаких допущений, чтобы от этого страдали фаны. Ну, окей. Дальше из важного. Значит, текст следующий. Абсолютно понятно, что должен быть установлен новый независимый регулятор, который возьмет на себя следующие функции. Я думаю, что это будет сделано. Который возьмет на себя, значит, следующие функции. Внимание. Кост-контроль, то есть контроль за затратами клубов. На что клубы тратят деньги. Второе. Real-time financial monitoring, то есть у этого регулятора будет доступ, грубо говоря, к бухгалтерским компьютерам. И как только нам скажут, что Пепе купили за 72 миллиона, так сразу регулятор сможет туда слазить и посмотреть, что там перевели в Лиль за Пепе, например. Контроль за требованиями, за корпоративными и государственными требованиями, включая наличие независимых директоров, клубных советов директоров. Понимаете, да? То есть будет такое требование введено. И постоянный контроль за существующим тестом для собственников директоров клуба на постоянной основе. То есть это не то, что ты разово прошел и все. А будут они постоянно вводить там какие-то тесты, гонять. Ну, видимо, в онлайне все это будет. Но сам факт, что они хотят потребовать наличия независимых директоров, а это что означает? Что директоров по смыслу в предприятии, это вот есть финансовый директор, коммерческий директор, там, директор по развитию, вот это, генеральный директор, вот все это называется совет директоров. А будут водить людей, видимо, из болельщиков, планируют, так думают, которые будут просто не исполнительные директора, а сидеть, заседать там. И, ну, как вот вел этот Усманов племянника, да, своего Эвертон. Вы знаете, да, эту историю?
Да, конечно же. Ну, потому что столько племянников у Усманова нет, чтобы в каждый клуб вести. Хотя он бы, наверное...
Ну, Усманова туда и не пустят, в этот регулятор. Значит, чем не должен заниматься регулятор? Это он не должен заниматься самим футболом. То есть вести соревнования, там, видеотехнологии и так далее. Уэмбли, Grassroots, ну, то есть местный футбол. Весь это ничего имеется в виду, что нет. Что он должен только... следить за клубами, за состоянием клубов.
Ну, то есть, чтобы собственники не использовали клуб как дойную корову, не вводили его в долги, не выкачивали из него деньги, чтобы клуб был в устойчивом финансовом состоянии, чтобы ему не угрожало банкротство.
Да. По поводу участия фанов в управлении клубом в той или иной форме, этот вопрос пока комиссии не ясен. Ну, то есть они уже со всеми встретились, поговорили, и они будут готовить конкретные предложения. Ничего сейчас конкретного не написано, в отличие от независимого регулятора. А формально говоря, все, что говорится про независимый регулятор, все логично, более-менее достаточно. И я бы так спокойно на это смотрел, если бы я не знал, что всю эту тему с регулятором двигает некто Гарри Невилл, в чистые помыслы которого я не верю не просто ни одной секунды, а вообще не верю никаким образом. Я напомню, что Гарри Неверс владелец клуба Лиги 2, Салфорд. И там у них есть сингапурский инвестор, который все это содержит. А Гарри Невилл там не участвует финансово ни в чем. И я думаю, что он собирается через это там переехать в политическую деятельность какую-то. Для этого ему нужно из комментатора перейти куда-то в начальство. И наличие Гарри Невилла в этом регуляторе – это полная профанация будет и полная абсолютная дискредитация вообще этой идеи с независимым регулятором. Потому что Гарри Невилл – человек совершенно с конкретными политическими задачами. И если под него сделают вот эту историю, то это будет какое-то безумие абсолютное. Дальше у меня нет никаких там возражений. Вот по смыслу, что надо контролировать расходы клубов и так далее, это все, наверное, правильно. Но, несмотря на то, что хозяев назвали custodians, то есть хранителями там ценностей, что подразумевает, что, собственно, они никто, да, вообще, ну, по большому счету, кто ты такой вообще, никто. Хранитель ценностей, community asset. Тем не менее, разговоры о том, что от них отнимут собственность, передадут фанатам, там вот это все, все, что было, и все, что требовал ряд трастов болельщицких, ничего этого вообще нет. То есть даже в предварительной записке ничего об этом нет, ни слова, и я думаю, что про это можно вообще забыть уже. То есть я думаю, то, что написано в этой записке, к ноябрю будет высушено частично. Но в целом, наверное, все это уже можно считать спущено на тормозах, да?
Ну, как сказать, со стороны фанатов, да, их попользовали решения вот этих задач. Ну, я бы не сказал, что это отъем собственности, но явно, так сказать, сужение рамок, в которых могут действовать владельцы клубов, ограничение их, да, прав собственности. Я бы здесь провел параллель с, знаете, охраной культурных ценностей в недвижимости.
Да-да, ГИОП, да, это
да, так называется. В Петербурге вот есть, да, всем известная структура ГИОП, это комитет по охране
памятников
там, и объектов культурного наследия. И хотя может находиться какое-нибудь здание, которое является памятником и объектом культурного наследия в частной собственности, тем не менее у этого частного собственника будет так называемое охранное обязательство, то есть документ, в котором перечислено, какие элементы здания или помещения он подлежат охране, и он обязан их содержать, ремонтировать, причем с соблюдением очень четких ограничений по материалам, по исполнителям работ, чтобы была лицензия и так далее. То есть, ну вот, те участники рынка, с которыми мне доводилось общаться, они говорят, что вот если есть объекты ГИОП, то стоимость эксплуатации или стоимость ремонта можно смело умножать на 3, в некоторых случаях на 6. Поэтому вот владеть ты, вот если эту аналогию проводить, владеть футбольным клубом ты можешь, но это для тебя будет гораздо более затратно, а некоторые вещи ты не сможешь делать совсем. То есть, как ты не сможешь сбить, например, с какого-нибудь здания на Невском проспекте барельеф или покрасить его из желтого цвета в синий. Вот точно так же ты и в футбольном клубе. Вот помните, что проделали владельцы Кардиффа, поменяв клубные цвета, да?
Да-да-да, сейчас это написано, что будет входить вот в контроль этого
регулятора. Да, то есть вот я думаю, что никогда больше это сделать будет нельзя. То есть не поменять название клуба, эмблему, цвета в том числе, а и кучу-кучу мелких, ну, любых элементов. По большому счету, под вот это историческое наследие в клубах можно подтянуть все, что угодно. Поэтому вот этот независимый регулятор, я думаю, что он, его реальные полномочия будут значительно шире, чем те пункты, о которых вы сейчас рассказали.
Значит, у меня вот в связи с этим разговором о памятнике хранителя ценности пришла в голову такая мысль. Мы были на стадионе Эвертона, когда на Гудисон Парке, то там, вы знаете, да, что есть могилы просто людей. То же самое, кстати, есть на Хилсборо в Шеффилде. Могила людей в стене. В Эвертоне там куча праха просто развеялась. Ну, у них такая традиция раньше была. Есть просто могилы там внутри стадиона, ну, в подтрибунных помещениях, но они есть. Эвертон переедет на новый стадион. Этот стадион продадут под жилье, ясное дело, куда еще. И что будет с этим прахом этих людей?
Ну, не знаю, ну, решат как-то вопрос. Но возможно, если это новый, возможно, да? Перенесут на новый стадион, возможно, их просто там торжественно перезахоронят на обычном кладбище.
Ну, я просто к тому, что в этом есть, да, что-то еще, кроме желания порегулировать, то есть под этим что-то есть еще стоит. Но, тем не менее, короче, поскольку сказано, что осенью, а осень это 30 ноября, то мы спокойно войдем в сезон без всяких изменений. И, кстати говоря, Глейзеры пообещали, что будут присутствовать раз в год на фанатском совете директоров. Я думаю, что, собственно, на этом и все.
Ну, и это максимум. Ну, мне, честно говоря, кажется, что подобные реформы, они могут оказать все равно очень большое влияние на футбол как на бизнес. Потому что вот если там те же аналогии с исторической недвижимостью проводить, то владение ею и ее содержание это делает зачастую экономически нецелесообразным. Но, тем не менее, всегда находятся владельцы, которые, ну, которые просто душу греют, что они владеют каким-то памятником.
Но, и... ну, Абрамович вот такой, мне кажется. То
есть, да.
И памятник и купил.
Это я просто к тому и веду, что, видимо... люди, для которых вот футбольный клуб это там для души или как, ну, там игрушка, но это хобби, за которое они готовы платить, доплачивать. Вот они, им целесообразно оставаться владельцами футбольных клубов. А вот как раз там американцы в первую очередь или какие-то азиатские инвесторы, которые рассчитывали это чисто как денежное предприятие, те же Глейзеры, то, ну, я думаю, что встанет вопрос. А с такими ограниченными правами их актив уже имеет ли ту стоимость, целесообразно ли им владеть? Это может повлиять на состав владельцев и на капитализацию клубов.
Да, болельщики Арсенала ждут этого, как манны небесной, что наконец Кронки поймет, что он вляпался и начнет продавать. Между тем...
Бойтесь своих желаний, ибо они сбываются.
Между тем, Арсенал на сегодняшний день выглядит таким не худшим клубом по деятельности в трансферное окно, правда? Купил уже двух игроков, никого не продал, правда, но тем не менее. В целом, трансферная активность, она, мягко говоря, такая, ну, как бы так сказать, не очень, да? Вот сегодня, грубо, 30 июля, и покупок мало. С чем это связано, да, как вы думаете? Вот
для меня это удивление. Я-то думал, что, ну, чемпионат Европы закончится, и какие-то сделки, которые просто стояли на холде, так сказать, до этого момента, они тут же начнут развиваться. А их буквально раз-два и обчелся. Не знаю, с чем это связано. Ну, по крайней мере, для многих клубов это, очевидно, связано с... плохой финансовой ситуации после ковидного года. И для футбола ковид продолжается в полный рост. То есть мы, очевидно, на старте не увидим ни заполненных стадионов, ни, ну и вообще перспективу возвращения болельщиков. Это так, подвешено, ну, пока в воздухе.
Пока, да. Так что, почему Челси не купил никого? Ну, то есть Челси купил там одного человека, которого, я думаю, там половина наших слушателей не знает. Маркуса Бетинелли из Фулхэма, вратаря они взяли.
Там не купили, там, по-моему, подписали его.
Ну, подписали бесплатно, да. Ну, неважно, да. Ну, хорошо, мы считаемся.
Ну, это трансфер. Просто, там, третий, да, вратарь чисто.
Да, да, да. Почему Челси? Столько разговоров, почему он никого не купил еще? Что такое-то?
Ну, ведутся переговоры, не готовы. Ну, то есть Челси нужны вполне конкретные игроки, и их нынешние клубы хотят за них получить максимум денег. А, хотя у Челси есть возможность эти деньги заплатить, практически любые, но тем не менее есть, наверное, там и соображения, естественно, там вписывание в какой-то финансовый фэрплей хотя бы формального, и соображения там профессиональной гордости, что ну, мы же все-таки должны показать, что мы переговорщики и каких-то условий добиться. Поэтому мы не можем просто заплатить 200 за Холланда. Потому что 150 оказалось уже мало.
На мой взгляд, это вообще безумие. Полное. Точно так же, как Арсенал платит 50 за Вайта, а Манчестер Юнайтед 42 за Варана. Но это полное безумие абсолютно.
Да, это...
Ну как
это вот как это? Раз показатель того, что в футболе все-таки настолько сильна эта теневая сторона, которую мы как болельщики не видим, но она играет огромную роль. Потому что ну, если бы это была чистая экономика, то вот Варан на рынке. То есть кто за него даст больше? Ну, понятно, что есть соображения самого футболиста, куда он хочет перейти, но эти соображения, как мы только что видели на примере Вейналдума, например, который почти перешел в Барселону, но оказался в Барселоне, все эти соображения легко перебиваются зарплаты.
Так я что... на самом деле думаю, знаете, извините, перебью, с Вейналдумом там еще немножко другая история. Барселона же никого заявить не может до сих пор. Ни ну, Агуэра, да. Никого. И Вейналдум еще, может, этого испугался, что там вообще неизвестно, заявят ли его.
Ну, из-за и того, тем не что менее, он... и Депа, и Агуэра, они...
Да, но никто не...
Они... клубы не переходят.
Но они не заявлены. О. То есть они не имеют права. Барселона до сих пор не имеет права заявлять игроков из-за того, что у них жесткие финансовые проблемы. Мы очень подробно в прошлой программе на этом останавливались. Кто хочет подробностей, там мы все рассказали, что к чему. Так вот, может, Вейналдум этого тоже... Ну, наверное, деньги там, естественно, играли в два раза, да, ему посажал больше.
Ну, да. Ну, просто на Варана-то претендовала не Барселона, а, то есть сейчас и Арсеналу нужен центральный защитник, Челси ведет переговоры с этим Кунде из Севильи, то есть тоже хочет центрального защитника. То есть, казалось бы, ситуация, когда, ну вот, пожалуйста, игрок на рынке, кто даст больше? Но нет, переходит конкретно в Ман Юнайтед за довольно смешную по меркам нынешнего рынка сумму за такого именитого игрока. И остается только догадываться, а сколько же денег проходит под столом, то есть в карман футбольного агента.
Почему под столом? Потом все это декларируется, и мы знаем, что там они имеют и зарплаты, и с трансфера, там они в полном порядке. Это самая благополучная часть футбола. Это жизнь футбольных агентов. Там у них все хорошо, никакого ковида нет, никаких убытков нет. То есть у них все хорошо, все отлично. Манчестер Юнайтед собирается вроде продавать Погба, хотя все они говорят, что они не собираются продавать, но бесконечные ходят слухи о том, что Погба уже там с ПСЖ ведет переговоры, и мы верим, что ПСЖ готов его взять. Но на неделе вывесили у стадиона баннер на французском языке, в котором было написано, что Погба, ты должен слушать свою мать. Она не хочет, чтобы ты играл тут, и мы тоже этого не хотим. То есть это такая встреча для меня удивительная, да, в целом. А в чем так Погба провинился там перед Парижем? Я так не очень понимаю. Я не слежу, конечно, за Францией. То есть он же за Марсель вроде не играл?
Я так понимаю, что он вообще во Франции не играл. То есть, насколько я помню его историю, он воспитывался в Ман Юнайтед, потом ушел в Ювентус, и из Ювентуса опять в Ман Юнайтед.
Ну, так в чем причина-то? Что его не хотят в ПСЖ. Не очень понятно. Не, чемпион не мира вроде там.
Ну, есть, возможно, эти соображения, что все считают, что Погба в сборной играет хорошо, а в клубе ленится. Может быть, болельщики ПСЖ это видят, но не знаю.
Ну, я не думаю, что ленится. Я просто думаю, что сборный уровень футбола другой и все.
Ну, и это тоже, наверное.
Игрок для сборных и все. Но главная новость Манчестер Юнайтед – реальность, а не слух. Это, конечно, переподписание Сульшера до 2024 года.
Да. То есть Ман Юнайтед там отдувается за все другие клубы на трансферном рынке, уже там и Санчо, и Варан, но поскольку они не подписали нового тренера, а наоборот продлили старого, то вот я как-то очень спокойно смотрю на эти усиления состава, потому что, на мой взгляд, с Сульшером все равно у них есть потолок, и этот потолок ниже первого места.
Я скажу так, что Манчестер Юнайтед. Вы знаете, да, что Вудвард работает до конца 2021 года? Я в полной уверенности был, что он летом уходит, а он уходит в конце 2021 года. Так что он продолжает работать. Все, что мы видим, это работа Вудварда. Я не знаю, может быть, он втайне считает, что он еще и останется потом. Но вся эта история один к одному была с Маурини. Когда было ясно, что Мурини никаким образом переподписывать и продлевать нельзя, тем не менее он это сделал и заплатил бешеное количество денег отступными. Я думаю, что здесь будет все абсолютно ровно то же самое, они будут плакать горючими слезами и платить ему отступные. Самое главное, что на этой неделе пришел инсайт о том, что уже там иерархия Ман Юнайтед, она расстроена из-за того, что у Де Хеа контракт 375 тысяч. А вроде как он уже не первый вратарь. Ну так правильно, зачем вы давали-то вратарю 375 тысяч? В чем был смысл вот этого движения? Уж вратарей-то хороших на рынке, мама не горюй сколько. Но, тем не менее, вот они это исполняют. И это все работа Вудворда, без сомнений. То есть это калька просто, калька, по которой идет работа. Бессмысленное подписание Сульшера. Был бы это игрок, я бы это еще понял. Тогда, типа, если он соберется уйти, то ты за него выручишь нормальные деньги. Сульшера ты никуда не продашь. Никто не придет тебе покупать Сульшера. Он нужен только тебе. Окей, он может быть нужен Кристал Пэласу еще, но бесплатный. Да, в этой...
Сэкономили бы денег на переподписании, имели бы что-то, что можно предложить вместе с Сульшером, чтобы его забрали.
Ну, например, да. Ну, в общем, короче, это абсолютный самострел. Но это не должно нас удивлять, потому что Вудвард считает, что он держит Бога за бороду. И, собственно, чего удивляться-то? Как известно, что если... Давно известно, что если метод А не работает, то нужно применять его снова и снова. Это дело Арсен Венгер абсолютно, глядя в глаза прессе, рассказывал, что все, у него все работает, все хорошо. И каждый год он делал все одно и то же. Ну, и закончил. Собственно, и Вудвард уже закончил. Ну, так мы думаем, может быть, он останется, но... А мне все это напоминает, как Венгер за полгода до ухода, полгода, за 4 месяца до своего ухода дал Азилу 350 тысяч. Вот так же и Вудвард перед уходом. Я же не говорю о том, что в целом идут споры, даже внутри манчестерской среды, о том, Сульшер да или Сульшер нет. Но вне манчестерской среды этих споров особых нет. То есть ясно, что Манчестер Юнайтед держит не деньги. Манчестер Юнайтед держит главный тренер. Ну, не дает быть претендентом на титул. Я 100% уверен, что Вудвард сидит, пьет виски и знает, что Манчестер Юнайтед выиграет титул в этом сезоне. Я тоже ни одной секунды не верю, что Сульшерам это удастся. Мне и подписание Санчеса за 75 миллионов непонятно. Ну, окей, тут гэмбл, ты его куда-то продашь как-то, там отдашь, не бог весть, но что-то как-то. А переподписание Сульшера – это выброшенные деньги, потому что вот они не принимают ставок. Я полез к букмекерам смотреть, доработает ли Сульшер до 2024 года. Ставки не принимают. Деньги не хотят терять букмекеры. Ну, что и логично. Манчестер Сити начал переговоры с Грилишем, вроде как. Мы все не понимаем, зачем ему Грилиш. Ну, то есть, куда он его будет встраивать. Ну, хорошо. Окей.
Ну, там же ходят слухи, что они готовы, что Гвардиола в принципе готов перестраивать команду, от многих избавляться.
Ну и типа придумывать что-то с участием Грилиша, вы это имеете
Да,
в
да.
виду, да? Окей. А почему не ведутся переговоры по поводу Кейна? Ну, там нам все говорят, что Манчестер Сити купит Кейна, и 31 августа Кейн туда придет.
Ну, публично не ведутся переговоры. Не знаем, что происходит за закрытыми
Вы
дверями.
вообще допускаете мысль, что Кейн останется в Тоттенхэме?
Допускаю.
Ну, я хочу посмотреть, да, чтобы начался чемпионат, или чтобы Кейн вернулся с межсезона, с отпуска своего в предсезонку, или там в чемпионат, когда они там играли финал 11 числа, у него, наверное, месяц отпуск. Ну, Бруно вернулся вот сейчас. Португалия вылетела 28 июня, и Бруно 28 июля вернулся, месяц дает. Просто мне интересно уже. Ходили же слухи, что он и вообще не вернется. Ну, как-то странная ситуация такая.
Кейн все-таки он воспитанник, он англичанин, то есть не скандалист и такой вроде спокойный парень. То есть я бы не ожидал от него какого-то бунта, но то, что он... Насколько он может себе позволить, он будет, как мне кажется, все-таки продвигать свой уход. Но в определенный момент вопрос встанет о том, что будет ли он способен на этом настоять или нет.
То есть вы хотите сказать, что Леви Кейна может все-таки уболтать каким-то образом?
Да.
Ну, не обязательно силой.
Конечно. Да. Простите. Вот как раз в этом-то это стихия Леви. То есть кого-то уболтать, провести переговоры, где надо надавить на какие-то вопросы совести и тому подобное. Пусть там притянутые за уши. Просто ну, вот тут вопрос, как поведет себя Кейн. Его будущее в его руках, но поскольку это футболисты, его основная все-таки сила это как бы пинать мячик, а не болтать языком. Здесь он в проигрышной позиции.
Согласен. Ну, закончим мы программу темой про фэнтези. Фэнтези, как вы знаете, уже открыт давно. У нас уже сформирована премьер-лига. Мы дали код чемпионшип. На сайте MatchDay висит, мы в телеграм-канале его тоже дадим, и любой желающий сможет вступить. Алексей в этом сезоне опробует новую стратегию. Скажите нам пару слов. Команда называется Long Term Investment, то есть долгосрочная инвестиция.
Да, мне надоело каждый тур выискивать какие-то ходы и регулярно на этом терять и испытывать неприятные чувства из-за того, что игрок, которого ты продал, приносит уже кому-то другому очки, а тот, которого ты купил, остался на лавке или вообще ничего не сделал. Поэтому я планирую в самом начале сезона набрать команду наиболее перспективных, как мне представляется, на протяжении всего, ну, не сезона, а первого полугодия, то есть до wildcard игроков, и особо не ротировать их. Ну, то есть я не говорю, что я вообще эту команду больше не трону. То есть наверняка там, если кто-то получит долгосрочную травму, естественно, я его продам. Если объявится какая-нибудь там новая звезда, которая будет у всех в командах, я такого игрока себе куплю. Но подстраиваться под каждый тур и тому подобное, вот этого я делать не буду.
Ну, то есть вы будете лениться, я понял. У меня вопрос такой. А означает ли это, что, например, вы собираетесь сделать себе молодежный перспективный состав, дешевый, в расчете на то, что там люди оттуда выстрелят, как это всегда и бывает? Особенно из команд, которые приходят, там вечно кто-то выстреливает поначалу.
Нет, конечно, наоборот. У меня основной упор будет на проверенных, всем известных, дорогих бойцов. На дешевые позиции, оставшиеся в рамках оставшегося бюджета, да, я какую-то перспективную молодежь наберу.
Понятно. Ну, у нас будут регулярные фэнтези-посты. У нас Вадим Дудко, наш гуру. И гуру не только наш, он гуру и в целом по всей фэнтези. В прошлом сезоне он, по-моему, занял 5000-е место, так что нам есть на кого равняться. Можно уже собирать команды и заходить в чемпионшип. Уже, друзья мои, все рядом. Чуть больше, чем через неделю будет Community Shields. Гвардиола сказал на этой неделе, что в Community Shields он будет играть с Лестером командой до 23 лет. То есть молодежной. Я, на самом деле, этому не удивлен и думаю, что все более-менее уже к этому пришли, что Community Shields – это последний матч предсезонки, а не первый официальный матч сезона. И Гвардиола просто зафиксирует то, что существует, да, в реальности.
Ну, его дело. Лестер, я думаю, с удовольствием поднимет над головой еще один трофей.
Ну, посмотрим. До этого еще нам придется подождать. Напомню, что на следующей же неделе старт чемпионшипа. На сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. Всем самого доброго.
До свидания и слушайте Пульс Премьер-лиги на Matchday Biz.
Чума. Чума. Парни рубятся на поле, так что сводят с ума. Будет ли в Англии новый чемпион? На сей счет туманен Альбион. И только в матчдей пара клевых ребят разложат по полочкам, вам все объяснят. Хочешь проникнуть в сущность вещей? Включай скорее подкаст Матчдей. Страна теряет своих людей, когда в эфире подкаст Матчдей. Жены не слышат своих мужей, когда выходит подкаст Матчдей. Девушки, привет! И дамы, привет! Я дам вам один бесценный совет. Когда Матчдей, не ждите парней. Парни ведь все слушают подкаст Матчдей. Знает жена, знает теща, мужа не жди, в эфире Федоров Леша. Включайте подкаст, разбирайте стулья, в эфире Матчдей и Иван Меркурьев. Если стало небо светлей, значит вышел подкаст Матчдей. Что ж ты стоишь, давай скорей, входи на Матчдей, бис и жми на плей. Эй, начальники, и вам привет! И вам я дам один бесплатный совет. Когда матчдей, не ждите идей. Сотрудники все слушают подкаст Матчдей. Парни и мужья, хоть стреляй из ружья, бегут скорее включать подкаст Матчдей. Так выключи мобильник, на работу забей, если вышел твой любимый подкаст Матчдей. Своих людей, когда в эфире подкаст Матчдей. Жены не слышат своих мужей, когда выходит подкаст Матчдей. Страна теряет своих людей, когда в эфире подкаст Матчдей. Жены не слышат своих мужей, когда выходит подкаст Матчдей. Страна теряет своих людей, когда в эфире подкаст Матчдей. Жены не слышат своих мужей, когда выходит подкаст Матчдей. Страна теряет своих людей.